Матфея, 19 глава. Матфея, 19 глава. Сегодня будем разбирать. Итак, друзья, давайте запишем первый пункт. Матфея, 19, с 1 по 12 стих. Запишите важность понимания Слова Божьего. Сколько запишите? Брак, семья. Сегодня у нас очень интересная тема будет, и поэтому очень хотелось, чтобы мы с вами все это подробно разобрали с позиции Завета, с позиции Христа. Итак, друзья, давайте запишем так. Первый подпункт. Матфея 19, 1-2. Запишем так. Понимание и исполнение предназначения. Понимание и исполнение предназначения. Итак, друзья, я читаю. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданской стороной. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. Итак, друзья, что мы с вами видим с первых стихов? Да? Мы с вами видим, что Иисус Христос, Бог, пришедший во плоти, чем Он занимается во время своей земной жизни? Да? Он занимается служением Богу и служением людям. Правильно? В чем это выражается? Это выражается в Его постоянном проповедовании. Посмотрите, очень важно, что Иисус Христос, Он не находится на одном месте, а что Он делает? Он ходит по всей земле и везде проповедует и утверждает Слово Божье, Завет Христа. Да? Итак, друзья, посмотрите, мы с вами говорим, что у Иисуса Христа, у Него было, какие предназначения в Его земной жизни, да? То есть для чего Он пришел? Первое, это исполнение приговора Слова Божьего, Завета Христа, исполнение приговора Слова Божьего в отношении каждого из нас, да? То есть возмездие за грех, смерть. Сейчас мы разберем, Иисус Христос, Он пришел, чтобы взять все наши грехи и вместо нас исполнить приговор Слова Божьего. Второй момент, что должен Он дальше делать? Он должен был так же, как и все пророки, все люди Божьи, Он должен был утверждать человека в Слове Божьем, да, проповедовать и объяснять Слово Божье. И третье, мы с вами говорим, для чего это? Чтобы были ученики, которые подготовлены на основании Писаний, и которые можно послать в другие места с какой целью? Чтобы люди разъясняли Слово Божье, да, понятным языком другим людям. И вот посмотрите, друзья, мы с вами видим, да, что вот понимание предназначения Христа, оно четко выполняется именно в жизни нашего Господа Иисуса Христа. Да? То есть посмотрите, мы с вами знаем, что были места, где Иисуса Христа принимали очень хорошо, помним, да? То есть принимали Его как за Христа, принимали Его как Мессию, как Бога, пришедшего во плоти, получали спасение, было большое действие, было множество благословений. Но также мы видим, друзья, что были места, где что? Где Христа не принимали, да? Где даже гнали, где были конфликты и так дальше. Но тем не менее, мы что видим, да, друзья? Христос не оставался в тех местах, где хорошо, а где не принимают, туда ходить не буду. Нет, Иисус Христос что? Он проповедовал везде. Поэтому, друзья, мы с вами тоже должны понимать, та же самая ситуация, она наблюдается в сегодняшнем дне. Что мы с вами видим? Вот мы с пастором видим, да, потому что много ездим, да. В одних местах как бы двери открыты, да, вот видно прямо, да, то есть Бог дает благословение встреч, видно, пришло свое расписание времени, и там очень хорошо люди принимают Слово Божье, понимают Евангелие, понимают Завет, понимают Христа. В других местах, наоборот, что мы приходим, да, там полное непонимание, непринятие, чуть ли не там, ну, до скандала доходит, да. Но, друзья, опять же, нас же это не должно останавливать, правильно? То есть, какая разница, принимают нас, не принимают, мы должны проповедовать везде. Для одних, как Писание говорит, это будет запах жизненный на спасение и на жизнь, да. Для других это благоухание Слова Божьего, что будет как запах смертоносный на смерть. То есть люди не принимают Слово Божье, его отвергая, они сами как бы подчеркивают свой выбор и свою судьбу. Итак, друзья, поэтому мы, смотря на жизнь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, в этом смысле всегда что? Должны брать пример, да, с этого. И мы опять же с вами, друзья, если мы проанализируем то, о чем говорил Христос, то посмотрите, о чем Он говорил. Он опять же утверждал Слово Божие через три основных принципа. Да? Принцип сотворения, грехопадения и восстановления. Вот мы сейчас ниже будем читать, мы с вами четко и ясно это увидим. Поэтому, друзья, еще раз мы с вами говорим, предназначение народа Божьего в чем заключается? Всегда, да? понимать, познавать Слово Божие, пребывать в этом Слове, и это Слово передавать до края земли. Друзья, причем в любых местах, да, где, может, нас принимают, слава Богу, там, где и не принимают, тоже надо. То есть все это должно быть разумно, правильно и по водительству Духа Святого. Аминь. Давайте, друзья, мы еще раз быстренько вспомним, в чем суть Слова Божьего и того предназначения, которое мы с вами должны нести и передавать до края земли. То есть еще раз мы с вами имеем понимание принципа сотворения. Человек, образ и подобие Божие, триединое вечное духовное существо. Бог сотворил нас для чего? Для того, чтобы человек пребывал вместе с Богом. Да? То есть рыба в воде, дерево в земле, человек и Бог вместе. Это принцип сотворения для каждого из нас, для каждого человека. Так как человек имеет право выбора и свободу воли, то в основу взаимоотношений с человеком Бог положил свое слово. Да? Мы с вами видим, вдохнул дыхание жизни, Дух Божий пребывал в духе человека, то есть человек... Адам, он что был? Он был духовный человек, то есть человек, способный понимать и передавать Слово Божье. Да? Потому что человек, у которого дух мертв, который разделен с Богом, Писание говорит, это человек душевный, что? И он такой возможности не имеет. Да, ни понимать, ни тем более передавать Слово Божье. Адам, мы должны четко с вами видеть, был как раз таким человеком. В основе его взаимоотношений с Богом лежало Слово Божье. Слово Божье мы с вами знаем, кто? Это есть Христос, да? Поэтому Адам пребывал вместе с Богом через Христа, который появился прежде создания мира, который есть единственный путь для человека встречи с Богом. Вот это, друзья, мы с вами должны хорошо понимать. И мы помним, да, что предназначение человеку было какое? Находиться в богообщении, в богопознании, через это богообщение и богопознание прославлять Бога, то есть делать известным о Боге везде, плодиться, наполнить всю землю детьми Божьими, такими же людьми, которые находятся в завете с Богом, которые пребывают вместе с Богом, которые понимают Слово Божье. Мы с вами помним, было дано видимое подтверждение этого слова, да, два дерева, сказано, от всех деревьев ешь, кроме одного, вкусишь, смертью умрешь. Другими словами, человек пока пребывает в Слове, пока Слово пребывает в нем, пока человек знает Христа, у него что? Все хорошо весьма. Вот это, друзья, мы с вами должны понимать. И мы сейчас увидим, еще раз я говорю, ниже Христос постоянно об этом говорит. Он говорит, насколько важно Слово Божье для человека. Да? Также, друзья, мы с вами всегда должны помнить о проблеме. Мы помним, что Иисус Христос, когда Он был на земле, Он много раз говорил о сатане, да, о дьяволе, говорил... кто он такой и в чем его, как сказать, действие в отношении человека. И опять же, через Новый Завет, через Евангелие, к Евангелие Нового Завета, книги Евангелия, да, мы с вами видим, насколько Иисус Христос, Он подтверждает Слово Божие, которое мы знаем, допустим, о сатане, о его предназначении, о его как бы действии, да, которое еще открыто было пророками Ветхого Завета, да. То есть мы помним, это служебный дух, да, который что, не сохранил своего достоинства, не захотел служить Богу человеку, а захотел сам быть равным Богу, да. Чтобы это получилось, нужен человек, потому что он может быть равным Богу при одном условии, если он станет Богом для народа Божьего, для детей Божьих, да. Чтобы стать Богом, занять место Бога в человеке, что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы человек сам добровольно отказался от Слова Божьего, от Завета, от Христа. Как это сделать, друзья, опять смотрите, через искажение Слова Божьего, через ложь. Вот мы дальше все это будем видеть по голове. То есть сатана пришел и говорит, подлинно ли сказал Бог. Еще раз, Бог есть, он не против, верьте в Бога. Но не надо верить по Слову. Верьте, ну, по-другому, да, вот по Слову Божьему не надо. Вот он говорит, Слово Божие, зачем оно вам надо? Уберите что, и вы сами будете как Бог, да. Человек, к сожалению, послушался этой лжи, да, попал в это искушение, в результате что? Он согрешил тем же грехом, которым согрешил сатана, он сознательно выбрал жизнь вне Слова Божьего, да, то есть он стал грешником, его природа стала греховной, дальше возмездие за этот грех, что? Вечное разделение с Богом и законная власть сатаны в человеке, да. И мы с вами понимаем, что в Адаме согрешили все мы с вами, все потомки. Статус грешники, природа греховная, обязательное исполнение приговора Слова Божьего, то есть вечность, разделенность Бога, и закона находиться во власти сатаны. Вот это, друзья, судьба каждого человека. И мы с вами понимаем, что по сути выхода из этой судьбы нету, да, если человеческими взглядом смотреть. Почему? Потому что, еще раз я говорю, все мы уже от зачатия, по сути, уже находимся в большой-большой проблеме. Но, слава Богу, мы с вами знаем, что Бог нас не оставил, Он нас очень сильно любит. И потому Бог пришел к человеку в Эдемском саду, да, и Бог дал решение. То есть Бог пообещал, что Он сам лично придет от семени жены, да, без участия мужчины. То есть придет Мессия Христос, придет тот, кто родится без семени мужчины. То есть придет Бог во плоти. И с какой целью этот Бог во плоти, Мессия Христос, придет? С одной целью, чтобы взял животное, совершил пролитие крови, дал человеку одежды кожи. Там Он показал, что Христос возьмет на себя все наши грехи, да, и вместо нас исполнит приговор Слова Божьего, возмездие за грех смерть. То есть снимутся все грехи с человека, возмездие за грех будет исполнено на этом Мессии Христе, соответственно, сатана должен запотерять законную власть, пребывать вместе с нами и быть Богом, да, с маленькой буквы в кавычках для человека. И потому, друзья, на данный момент мы с вами читаем, что мы видим, да, мы видим, что это обетование, что полностью исполнилось, да, назначенное Богом времени, Иисус из Назарета был рожден, так как было сказано еще в Эдемском саду, без участия мужчины, от семени женщины, и мы с вами видим сейчас, что его земное служение движется к чему? Он должен пойти на Голгофский крест, должен был схвачен книжниками, фарисеями, как он Петру в 16 главе объяснял, да, должен быть много пострадать, убиту и в третий день воскреснуть. То есть опять мы с вами видим, да, что опять же, друзья, посмотрите, все идет не по воле случая, да, а по Божьему слову и по Божьему плану. Вот это, друзья, мы с вами четко видим и понимаем. И вот для того, чтобы человечество все это понимало, что делает наш Господь 1 и 2 стихи? Он постоянно везде ходит и везде проповедует. Павел говорит, да, как прекрасно Евангелие, да, но не менее прекрасно ноги благовествующих это Евангелие, да, потому что как же верить, если не слышать? Как же слышать, если не будет кто послан с этим Евангелием? Потому, друзья, еще раз мы с вами говорим, по примеру нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, церковь что должна? Она должна учиться, и потом, что должны быть посланы, да, должны быть посланы в свои места, где там будет утверждаться и проповедоваться Слово Божие. Вот это, друзья, наше с вами предназначение, как Церкви Божьей, как народа Божьего. Аминь. Аминь. Вот мы должны это четко видеть. Следующий момент, друзья, запишем. 3.6. Второй подпункт. Матфея 19, 3.6. Запишем так. Важность понимания семьи и брака. Важность понимания семьи и брака. Итак, друзья, давайте я полностью зачитаю, мы потом там разберем. Так, и приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею? И он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Пока здесь остановимся. Итак, друзья, посмотрите, первое. Что мы с вами видим? Мы с вами видим, значит, искушая его, да, то есть вы смотрите, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Он же сказал, и в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их. Посмотрите, друзья, первое, что мы с вами видим? Иисус Христос опять возвращает человека куда? В начало, да, вот посмотрите, всегда Иисус Христос, Он говорит, всегда на все вопросы нужно смотреть от начала, да. И вот смотрите, здесь мы с вами видим, что, тут давайте так запишем, а сейчас подробно это разберем. Третий стих, смотрите, запишем так, развод, запишите, развод, тире, проблема человечества, запишите, непринятие Слова Божьего, Завета Христа. Непринятие Слова Божьего, Завета Христа. Итак, друзья, посмотрите. Первое. Мы с вами должны понимать, почему возникла проблема развода. Да, третий стих. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. То есть, опять же, друзья, посмотрите, что мы сегодня с вами наблюдаем в этом мире. Да? Мы с вами наблюдаем множество разводов, да? Когда браки, они разрушаются. И вот проблема разводов, с которыми сталкивается человечество. И вы знаете, вот сегодня многие люди, они как бы, ну, как бы говорят, что вот разводов сейчас очень много, это 100%, да, аминь, но опять же хотелось бы, исходя из этого слова, чтобы мы с вами увидели, эта проблема, она всегда преследует род человеческий во все времена, да. И мы с вами первое, чем мы начнем сейчас дальше смотреть, почему возникла проблема разводов, друзья. Причина одна, да? Это что? Непринятие Слова Божьего, Завета Христа. Посмотрите, друзья, Иисус Христос, показывая нам от начала сотворения мужчины и женщины, что Он показывает? Вот смотрите, еще раз написано, да? Что сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их. В каком образе и в каком статусе сотворил Бог человека? Да? В образе Дитя Божьего, в образе святого, праведного человека. И посмотрите, друзья, если бы Адам здесь устоял в отношении искушения, да, от сатаны, то какие были бы потомки Адама, друзья? Они были бы Божьими детьми, да, то есть сразу с момента зачатия Дух Божий был бы в этих детях, да, они прождались, и все было бы хорошо весьма, да, как Бог и планировал. И скажите, друзья, если рожденные свыше, ну вот в таком случае я имею в виду, которые не были, не имели ни первородного греха, ни греховной сущности, вступали в брак. Скажите, могли ли быть разводы?
Нет.
Конечно, не могли, да? То есть, вот первое, что с этих слов мы с вами должны увидеть, откуда появились разводы, да? Опять же, вот для многих христиан они не понимают, насколько понимание принципа сотворения и грехопадения с этим очень сильно связано. Потому что, еще раз, то, что сегодня есть проблема человечества, разводы, это все идет откуда? От Бытия и 3 главы и Эдемского сада. Вот это, друзья, вы должны хорошо понимать. Следующий момент, друзья. После того, когда человек, к сожалению, грехопал, опять же, чтобы нам этот вопрос хорошо понимать, нам нужно в начало смотреть. Смотрите, мы с вами говорим, что потомки у Адама и Евы начали рождаться какими? Не по образу подобию Божьему, да, а по образу и подобию Адама. Мы помним первенцы Каин и Авель, да, мы с вами рассматривали их жизнь. И вот смотрите, что происходит. Авель погиб, после него Бог восставил Сифа, да, и Сиф смог иметь жену и смог иметь потомство, да, Авель просто до этого не дожил. Но смотрите, что дальше происходит. Каин смог иметь семью?
Да.
Да, смог. Он смог иметь семью и он смог иметь потомство. Поэтому, друзья, первое, мы с вами должны четко понимать, что брак – это Божье установление для всего человечества, да? Независимо от того, это верующие люди или неверующие. Аминь. Вот это мы с вами должны понимать. Давайте мы запишем так. Запишем так. Б здесь. 4 стих. Запишем так. Важность, понимание, сотворение. Сотворение мужчины и женщины. И женщины. То есть я так напишу. Принцип сотворения. Принцип сотворения. Сотворение. Итак, друзья, посмотрите, мы с вами видим, что первое. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Да? Когда во 2 главе до грехопадения Бог сотворил Еву от Адама, да, что Бог сказал? Теперь вы двое, что? Одна плоть, да? То есть вы муж и жена. То есть благословение брака было установлено когда? Также мы с вами видим, да, в Эдемском саду. И потому мы с вами знаем, что назначение брака в чем состояло? Чтобы человек во всей полноте жил здесь на земле, законно восполнял все свои потребности в браке, да, и был абсолютно счастлив, да? Но из-за грехопадения что произошло, друзья? Произошло то, что человек перестал пребывать вместе с Богом, да, я имею в виду тех людей, которые потомки Адама, не принявшие Слово Божье, да, и пришла проблема разводов в их жизнь. Поэтому еще раз я говорю, друзья, несмотря на то, что произошло грехопадение, тем не менее назначение брака осталось неизменным, да, и брак это Божье установление, еще раз я говорю, как для верующих, так и для неверующих, это мы должны понимать. Давайте здесь напишем так, брак. Брак. Божье установление для всего человечества. Итак, друзья, посмотрите, вот в этом есть большая логика и благословение Бога, да? Потому что все равно мы даже с вами видим, многие грешники, не знающие Бога, тем не менее, слава Богу, они вступают в брак, они имеют союз мужчины и женщины, да, и действительно, если, то есть, чем ближе человек живет в рамках Слова Божьего, тем что мы видим, да, тем человек, он получает благословение, да. Мы, слава Богу, даже видим крепкие семьи среди неверующих, да, давайте мы видим, есть такие, да, очень хорошие дети, ну и как бы вот все идет нормально. Поэтому, опять, мы здесь не должны удивляться, потому что брак относится к всеобщей благодати жизни. Помните, да, мы учили урок о благодати, и мы с вами говорили. Поэтому брак – это Божье благословение, которое касается всего человечества. И вот здесь просто уже немного так, чтобы больше мы понимали. Да? Посмотрите, друзья, почему сегодня в нашей стране, согласно законам Украины, да, брак, он подтверждается где? Он подтверждается в ЗАГСе. И вот опять у многих людей как бы такой вопрос. Но если Бог, тот, кто сотворил брак, тот, кто установил брак, да, почему так? А друзья, здесь очень большая премудрость Божья, да, потому что неверующий, что, он в церковь не пойдет, правильно? Но должен быть институт, который что? Который должен регистрировать эти браки, и чтобы они признавались законными со стороны государства и в глазах Божьих. Потому что вся власть, что мы с вами знаем, Римлянам 13, она от Бога установлена. Совершенно верно. Поэтому, друзья, мы с вами знаем, что на нашей земле, к сожалению, были периоды, эпохи, да, когда большинство людей отвергали Бога, жили атеизмом, ну и так дальше. Да? И поэтому, смотрите, в этом и есть благословение Бога, что Бог в нашей стране, он вынес заключение брака в отдельный институт, где любой человек, как верующий, да, как и неверующий, что он может приходить и заключать брак. И это очень хорошо на самом деле. Но, друзья, опять же, что мы с вами видим, к сожалению, по статистике, что мы замечаем, да, что потом эти браки куда переходят? Они переходят в разводы, да, и причина, еще раз я говорю, потому что не понимают назначение и смысл брака, да, не понимают, для чего нужен брак. Друзья, мы с вами должны понимать, брак, он нужен для чего? Когда Бог сотворил Еву, что он сказал? Она помощница мужу, да, назначение мужа, что было делать? Служить Богу, быть священником. Назначение жены, что было делать? Помогать мужу в служении Богу. Друзья, вы знаете, проблема сегодня множества людей и верующих в том числе. Потому что они воспринимают брак как цель и смысл брака, да? Это служение друг другу и делание счастливым друг друга. Друзья, но это абсолютно неправильный подход. Если человек пытается искать ответ в человеке, да? Жена пытается искать ответ в муже, а муж пытается искать ответ в жене, то к чему придут оба? Придут к полному разочарованию. Это неправильно. Потому что, еще раз я говорю, в браке мужчина, муж, да, он должен искать в первую очередь ответ в ком? Ответ в Боге, да? И жена должна искать в первую очередь ответ в ком? Не в муже, а в Боге, да? Потому что мы все человеки. Вспомните Ревеку, когда Исаак начал там неправильно поступать по Писанию, да? Что она делала? Она делала так, как говорил Бог, как говорило Слово Божье. То есть у нее четко было видно, да, кто стоит в отношении приоритета. Поэтому, друзья, еще раз я говорю, почему рассыпаются браки? Потому что в браке, вот неверующий выходит, он торжественно обещает. Жена, я сделаю тебя счастливой. И жена мужу говорит, муж, а я тебя сделаю счастливым. Друзья, кто уповает на человека, что Писание говорит? Тот проклятый, да? Еще раз я говорю, если человек ищет ответ в своем браке, в своей жизни, в муже или в жене, это 100% люди придут к полному краху. Это важно понимать. И задача мужа научить жену ставить Бога, что на первое место. И задача жены по отношению к мужу, что научить, чтобы муж всегда смотрел в первую очередь на Христа. Как нас учит и говорит нам Писание. И потому, друзья, если человек не поймет предназначение брака, то человек в браке, он придет к полному краху. Иисус Христос сказал такие слова, помните, кто любит жену или мужа больше меня, либо детей больше меня, что недостоин меня. Вы знаете, эти слова у многих людей выражены, ну, шок производит, вот это у вас Бог такой злой. Друзья, это от чего, еще раз, от непонимания принципа сотворения. Кто дает жизнь человеку? Дает Бог. Кто дает счастье человеку? Бог. Кто дает там эмоции человеку и все такое? Это только дает Бог. Человек сегодня хороший, завтра стал плохим. Может такое быть? Конечно, может, да? Может ошибаться муж и жена. Конечно, может, да? И слава Богу за таких мужей и жен, которые даже когда вторая половина ошибается, что они стоят до конца, они, ну, поддерживают, помогают и так дальше. Поэтому, друзья, вот это очень важно понимать в браке. Еще раз я говорю, если вы будете по-другому смотреть на брак, если вы будете видеть ответ в детях, мужах, еще в ком-то, это будет большая проблема. Еще раз, брак, он помогает вам служить Господу. Ваше предназначение как человека – познавать и передавать. Вот это все будет лучше происходить в браке, если это брак христианский, если это брак правильный. Пусть Бог, друзья, вас в этом благословит. Итак, друзья, продолжаем тему. Да? Написано дальше. «И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Итак, друзья, следующий момент. Так, пятый стих. Запишем так. Правильное понимание жизни в браке, воспитание детей. Друзья, мы сейчас не будем здесь глубоко останавливаться, у нас будут отдельные уроки на эту тему, пока просто здесь как бы кратко, поверхностно об этих вопросах. Смотрите, друзья, первое, мы с вами, как народ Божий, должны правильно понимать брак. То есть, что происходит в браке, как говорит Писание, да, человек оставляет родителей, он соединяется с мужем, женой, и оба становятся семьей, своей плотью, ну, одной плотью, да, и написано, что оставит человек отца и мать. И вот смотрите, друзья, проблема в сегодняшнем обществе и в сегодняшних людях, мы что видим? Мы видим, что люди, не зная Слова Божьего, они почему-то мыслят по-другому, да? Вот смотришь, люди строят большие дома, словно подходишь и говоришь, а зачем вы такие большие дома строите? Ну как зачем? У меня же большая семья. Вот сейчас мы, потом дети женятся, будет им где жить, ну и так дальше. И вот знаете, так смотришь на таких людей, и как бы жалко по-своему, потому что люди не понимают Слово Божие, и потом большие конфликты с детьми, да? Потому что если бы человек правильно понимал брак, он что должен понимать? Что дети должны оставлять своих родителей и жить своим домом. Это Божье требование. И понимание, ну, у здравых людей, оно заложено, даже у грешников, да? Грешники что говорят? Все, я женился, я должен жить отдельно с семьей. И то есть, опять же, даже на инстинктивном уровне люди это понимают. И потому, друзья, смотрите, вот задача родителей в отношении подготовки детей к браку, как раз вот эти важные вещи разъяснять детям, да? Первое, что дети должны приучаться к самостоятельности, потому что будет своя семья, что будет отдельная жизнь, родители должны оставлять. Раз. Второе, как я уже выше говорил, правильные приоритеты в браке, да, не муж, смысл моей жизни, не жена, не дети, да, а только Бог, только Христос и только предназначение. Все это второстепенное, которое нам это все помогает делать. И потому, если мы будем детей правильно воспитывать изначально, правильно ставить акцент на том, что придет твое время, когда ты должен оставлять и сам все делать, тогда, друзья, это правильное утверждение как для самих родителей, так, естественно, и для детей. Потому что дети изначально, они должны это понимать и правильно смотреть в будущее. Вот, вы знаете, я помню еще в советские времена, да, у нас так возмущались, что вот как бы за границей, да, 18 лет, пинком под зад, все, давай, вырос, вперед. Сам, а у нас же, как говорили, да, что это, говорит, за родители такие, что детей до пенсии дотянуть не могут, да. Поэтому, друзья, правильно должны эти вопросы понимать и правильно должны направлять наше потомство, наших детей, чтобы они эти вещи хорошо понимали. Дальше идем, друзья. Шестой стих, запишем так. Шестой стих. Друзья, написано, что Бог... И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Так, запишем. Понимание брака от Бога и по воле человеческой. Понимание брака от Бога и по воле человека. Тоже, друзья, может быть удивительный момент, но нам это важно понимать. Скажите, друзья, может человек по своей воле вступить в брак? От своей воли. Конечно, может, да, потому что дано право выбора, И каждый человек, он в этом смысле распоряжается. Друзья, смотрите, мы с вами знаем множество браков, как их называют, по расчету, да? То есть, когда заключается брак с какими-то целями, и, знаете, людей обманывают, я тебя люблю и так дальше, да, а мотивы там совсем другие. Извините, конечно, по-простому в жизни это называется проституция, да, но она просто как бы так закамуфлирована под брак, и вот люди выходят, женятся, вступают в брак со своими личными какими-то определенными мотивами. Друзья, еще раз я говорю, брак, который происходит по воле человеческой, еще раз я говорю, он никогда не состоится. Потому что все эти браки, что они приходят к краху. Почему сегодня, в последнее время, мы с вами видим такое множество разводов и множество крахов в этом вопросе? Да? Потому что люди изначально с какими целями выходят замуж или женятся? Да? Целью выгоды. Потому что мы с вами знаем сейчас идеологию этого мира, особенно мамонизм, да, то есть деньги. И как бы моральные нормы в связи с сегодняшним воспитанием, обществом и так далее. Они очень сильно как бы опущены, да, в цивилизации человечества. И потому мы с вами наблюдаем, да, что сегодня принципы вступления в брак, мотивы, они очень неправильны. И поэтому, друзья, еще раз мы как церковь должны с вами понимать, может ли человек своевольно вступать в брак без воли Божьей и благословения? Да, может. Это его право выбора. Да. Но мы должны с вами понять, что такие браки, еще раз я говорю, они заканчиваются разводами. Этот брак никогда не устоит, эта семья никогда не будет. Поэтому здесь это очень важно понимать. Потому что у нас, к сожалению, верующие люди, они почему-то воспринимают так, да, что если брак состоялся, то значит это все, это от Бога. Друзья, к сожалению, не всегда так бывает. И я вам скажу следующее. Бывают неверующие, вступают в брак, но этот брак, даже несмотря на то, что неверующие, он от Бога. И действительно, смотришь, хотя они неверующие, но жизнь живут хорошо. То есть муж и жена до конца друг за друга, дети и такие крепкие семьи. Слава Богу. Почему? Потому что вступили в брак от Бога. Понимаете, да? И потому, друзья, мы здесь с вами должны понимать, когда брак от Бога, практика показывает, неважно, это в церкви или не в церкви, этот брак, что он живет всю жизнь. Ну, в смысле, он, кажется, только смерти разлучает, да? Когда своеволие человека, эти браки сыпятся. Есть еще третий момент, вот о чем здесь сказал наш Господь и Спаситель, да? Он сказал, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А вот теперь смотрите, если я христианин, и я женился, да, или жена христианка вышла замуж, и тогда ставится вопрос, стоп, а как же тогда этот брак может быть разорван? А может быть, друзья, сейчас мы будем ниже смотреть, по причине неверия или по причине определенных действий. Вот здесь как бы мысль сейчас продолжается. Сейчас мы будем просматривать дальше. Друзья, вот здесь, прежде чем мы сейчас к разводам приступим, понятно, о чем речь идет, да? То есть еще раз я вот так, мы так смотрим немного поверхностно. У нас дальше, когда мы дойдем к Коринфянам, 7 главе, мы будем еще более глубоко рассматривать вопрос брака и вопрос воспитания детей. Сейчас хотелось, чтобы вы вот эти как бы основные вещи уловили, да? Хорошо, идем дальше. Я вытираю. Идем дальше. Итак, друзья, следующий момент. Запишем. Читаю. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней? То есть, посмотрите, опять что мы видим, да, фарисеи, искушая Христа, опять же, сами свидетельствуют о своем непонимании, что, духовных принципов сотворения, грехопадения и восстановления. Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. То есть, посмотрите, друзья, опять, о чем Христос говорит? Он говорит о допустимой воле Божьей. Запишем следующий здесь подпункт. Третий здесь маленький, запишем так. Понимание допустимой воли Божьей. Важность. Понимание допустимой воли Божьей. Итак, друзья, мы с вами много раз по этому вопросу говорили. Мы с вами говорим, есть совершенная воля Божья, да? В чем она заключается? В том, чтобы человек был абсолютно счастлив и пребывал вместе с Богом. Мы с вами, как народ Божий, понимаем одну простую истину. если мы пребываем в Боге и Бог в нас, то у нас все будет хорошо весьма. Это касается и в отношении брака. И потому, друзья, мы с вами знаем, что совершенная воля Божья в отношении брака в чем заключалась? Чтобы брак заключался, первое, как? По воле Божьей, правильно? Не по желанию человека, а по Божьему водительству. Это раз. Второе, чтобы этот брак существовал, и в этом браке человек, как я уже сказал выше, законно восполнял все свои потребности, и чтобы в этом браке человек исполнял свое предназначение. Познавал и передавал Слово Божье, завет Христа. Но, друзья, когда произошла проблема грехопадения, то, конечно же, пришла проблема развода. Мы с вами помним потомок Каина, первый, кто ввел полигамию, многоженство, да, и потом вот этот весь бардак в семью, и он уже начал приходить. И потому Бог допустил разводы, да, но почему Он допустил, друзья? Является ли это Его совершенной волей? Нет, не является. Но почему Бог допустил развод? Потому что, как я уже сказал, из-за того, что люди вступают в брак сами по своей воле, из-за грехопадения, то есть пришла проблема в этот институт. И, конечно, Бог понимает, что после грехопадения все очень поменялось, Бог допускает развод в определенных случаях. Но Иисус Христос подчеркнул, что сначала так не было. Да? То есть, другими словами, еще раз я говорю, фарисеи здесь свидетельствуют о чем? О своем полном непонимании принципа сотворения, грехопадения и восстановления. Христос им это объясняет, говорит, что так никогда Бог не желал развода. Но в связи с грехопадением, в связи того, что человек осознанно выбирает свою жизнь вне Слова Божьего, да, то действительно мы с вами видим, что, понимая нашу греховную природу, Бог допускает в своей воле развод. Да? И мы с вами, друзья, должны понимать, что развод есть законный и есть незаконный. И вот эти вещи сейчас мы с вами должны поговорить. То есть первое, здесь следующий момент, запишите. Четвертый, это девятый стих этой главы. Так, запишем так, важность понимания законных и незаконных причин развода. Причин развода. И сейчас мы с вами об этом должны поговорить. Итак, друзья, еще раз я подчеркиваю. Развод – это допущение Божье, вследствие грехопадения и греховной сущности человека. Развод, он может быть как законный, так и незаконный. И вот эту разницу мы с вами должны понимать. Давайте мы с вами, первое, рассмотрим причину законного развода, да? По Слову Божьему, какие причины существуют для того, чтобы человек мог законно разводиться, то есть прекращать брак. Да? Первое, друзья, то, что здесь сказано в 9 стихе, запишите, а это прелюбодеяние. Итак, друзья, здесь, я думаю, все понятно. Христос сказал, да? Кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодеет. Итак, отсюда мы четко видим, да, первая причина для законного развода – это проблема прелюбодеяния. То есть мы с вами должны понимать, друзья, что брак – это брачный завет, да. И вы знаете, если в идеале брак происходит, как должно быть, по Слову Божьему, то как раз, когда мужчина и женщина вступают в брак и уже познают друг друга во всей полноте, то что, проливается кровь. Ну вот так должно быть, так устроено Богом, да? И вот эта кровь, она есть напоминанием о чем? Чтобы был брак крепкий. Важно понимать значение крови. И также эта кровь, она является свидетельством этого брачного завета, который заключается между мужчиной и женщиной. И потому, друзья, еще раз я вот видите, да, насколько, если мы понимаем вот все эти вещи, даже анатомически, насколько Бог в этом смысле все так делает и устраивает. И вот смотрите, друзья, если завет разрушается, то есть мы с вами прекрасно понимаем, что как завет человека с Богом, как завет мужчины и женщины, да, принципы одни и те же. То есть если условия этого завета нарушены, то что? То завет, он, возможно, подлежит расторжению. Да? И смотрите, друзья, здесь не говорится о том, что если даже в браке произошла такая проблема прелюбодеяния, да, что это надо сразу бежать и разводиться. То есть, естественно, Писание призывает нас к чему? К прощению и к взаимопомощи, да? Но если, ну, по каким-то причинам, человек не может этого вынести, допустить или так дальше, то человек имеет право через эту проблему требовать и сделать развод, да? Опять же, друзья, посмотрите, это касается всех людей, как верующих, так и неверующих. Здесь разницы нет. Смотрите следующий момент, друзья. Первое. В отношении виновной, невиновной стороны. Если, допустим, это христианский брак, да, условно говорю, и мужчина допускает неверность, жена имеет право требовать развод. Кто здесь виновная сторона? Виновная сторона мужчины. Что значит ему нужно в этой ситуации делать? Ему, если он развелся, ему нужно оставаться либо одному, либо что? Либо примиряться со своей женой. Правильно? Жена, она в этом случае что? Она свободна. И она может вступать в повторный брак, но только с верующим человеком. Она в этом случае невиновная сторона. И вот следующий стих, да, ну, кто женится на разведенной, прелюбодействует. Религия очень часто любит искажать это, да. И если женщина, например, законно была разведена, а говорят, все, если ты вступишь в брак, то ты женились на разведенной, это значит грех. Это неправильно, друзья. Еще раз я говорю, нельзя вступать в последующий брак виновной стороне. Он должен примиряться со своей женой, либо оставаться один, потому что он виновная сторона. В этом есть логика, да? Если мы изначально молодежь правильно научим о браке, тогда молодежь должна понимать ответственность в отношении брака не просто перед мужем, женой, да, а в первую очередь перед Богом. Поэтому понятно, да, друзья? Это первая законная причина. Вторая законная причина, друзья, Б запишите. Это духовная несовместимость. Духовная несовместимость. Совместимость. Сколько их запишите? Неверие. Итак, друзья, следующая законная причина, которая Бог допускает развод, это духовная несовместимость. То есть запишем, давайте, места Писания. 1 Коринфянам 7 глава. 1 Коринфянам 7 глава и Второзаконие 13.6. Итак, друзья, первое. Писание в 7 главе 1 Коринфянам, оно допускает такую ситуацию, да, что вот, допустим, был брак в неверии, ну, когда ни муж, ни жена не знали Бога, да. И вот, например, через там 10 лет этого брака жена приходит к Господу, да, и становится Детем Божьим, понимает Христа, его жертву и подвиг, получает рождение свыше. А муж остается неверующим, да? То есть, что мы здесь видим? Мы видим духовную несовместимость, да? Но что при этом Павел учит? Он говорит так, да, что, говорит, если при этом муж или неверующая сторона хочет сохранять брак, да, то, говорит, разводиться не надо. Нужно оставаться в этом браке. И помните, как Павел говорит, откуда ты знаешь, жена, да, или муж, не спасешь ли мужа, жену, да. Вот. Поэтому, друзья, в этом должно быть правильное понимание. Если вы заключили ранее брак, неверующая сторона, но она, эта неверующая сторона, не мешает вам верить в Бога, все, ходи, но брак не хочет разрывать, этот брак нужно сохранять. И есть, здесь есть прямая логика, да, в том смысле, что, возможно, через время муж, жена через верующую сторону уверуют и придут ко Христу. Это очень важно. Следующий момент, друзья, Павел также здесь объясняет, если же захочет разводиться, да, давайте мы зачитаем 7 главу, так я думаю будет лучше, 1 Коринфянам 7 глава, так, с 12 стиха, так, впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. То есть, все понятно, да, я думаю? То есть, неверующая сторона хочет развестись, вот не может она жить с верующим. Все, не вопрос, пусть разводятся, брат или сестра не связаны, имеют право повторно вступить в брак только в Господе. Вот это мы с вами должны понимать. Это первая причина духовной несовместимости. Следующая причина, друзья, духовной несовместимости, в чем она заключается? Давайте откроем Второзаконие, 13 главу, и посмотрим 6 стих. Здесь Бог через Моисея этот вопрос очень серьезно объясняет. Я читаю. Так. Значит, если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, как, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, и не жалей его, и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всего должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки на всего народа. Побейте его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И весь Израиль услышит сию и боится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла». То есть, друзья, опять же, то, о чем мы с вами говорили. Приоритет в браке, в глазах Бога, это какой? Это не просто муж и жена. Это взаимоотношения с Богом. Это правильное состояние человека, Эммануила, спасение и исполнение предназначения. Теперь смотрите, если муж и жена, например, да, пришли к Господу, и, допустим, в нашей ситуации жена стала верующим. А муж, он не просто неверующий, он через какое-то время уверовал какую-то другую религию, да, или там вообще пошел колдовать, условно говоря. И начинает, как бы, жену затягивать на свою сторону. Если такое происходит, то что? Жена, опять же, свободна, что? Имеет право разводиться и выходить из такого брака. То есть, понимаете, в Ветхом Завете это решалось все просто. Пошла, сказала, камнями побили, ну, при двух и трех свидетелях увидели. То есть это получался развод через вдовство, да, будем так говорить. Но у нас сегодня социально-правовой закон Ветхого Завета отменен, вы знаете, да, у нас есть закон страны, даже в отношении браков. Но вы должны четко увидеть, по Слову Божьему, если вторая половина начинает призывать к служению иным богам, то, еще раз я говорю, человек может свободно расторгать брак, он не связан, и вступать в брак с верующим человеком. Друзья, к сожалению, вот второй случай, он возможен, как мы здесь с вами прочитали только что, именно среди верующих. То есть пришли, были верующие, 5-10 лет, а потом один стратил, условно говоря, отказался и начал тянуть в другую сторону. В этом случае, еще раз я говорю, Бог позволяет законно человеку прекращать брак. Вот это, друзья, мы с вами хорошо должны понимать. То есть, то, что есть законные и незаконные причины для развода. Понятен, друзья, этот вопрос, да, в отношении? Хорошо. И также, друзья, здесь напишем так. Следующий момент, 3В, это отказ от семьи, и так запишите насилие. Сейчас я объясню. Насилие. Итак, друзья, следующая причина, по которой в протестантском богословии дозволяется развод по Писанию. Итак, первое. Если муж не хочет жить или жена не хочет жить со своей, ну, то есть одна из сторон не хочет жить в браке со своим мужем и женой. Вы знаете, есть такие хитрые умники, они что делают? Да, вроде как есть брак, но какие-то уже другие цели преследуют. И муж или жена, они просто начинают, как бы, ну, не желают сохранять брак, но это технично делают. У меня есть работа в другом городе, все, уехал, и жена его год не видит, два не видит, ну, я условно, вы понимаете, да? То есть, смотрите, в таком случае, церковь понимает, что человек, что? Он стал неверующим, потому что кто о своих, особенно о домашних, не печется, что? Тот отрекся от веры и хуже неверного, да? Если он бросает семью, уходит на год, на два, ну, вообще, по-моему, в это-то где-то полтора года, ну, пусть будет, тут уже год-два, да? То есть, если четко церковь видит, что муж, жена бросили свою половину и не живут, то через определенное время, через разговоры, конечно, в этом случае допускается развод. Потому что такой человек понимается как неверующий, который хочет прекратить брачные взаимоотношения. Опять же, здесь мы упираемся на 1 Коринфянам 7 главу. Если неверующий хочет развестись и таким образом, то пусть разводятся. Брат или сестра не связаны, имеют возможность выйти повторно, заключить брак. И также, друзья, насилие. Смотрите, насилие, здесь церковь понимает не какие-то единичные случаи, да, а как систему взаимоотношений в браке. Когда топоры, ножики в жену летят, да, то есть когда там, ну реально, понимаете, ну угроза реальная физической жизни и здоровью, вот есть такие семьи. То есть опять здесь простой вопрос, да, кто, вот например, муж так издевается над женой. Еще раз я говорю, здесь правильно тоже надо понимать, мы не говорим, потому что, ну нервы у всех, все люди, да, могут быть скандалы, могут быть. Но если это системно по жизни, и мы видим, да, вот такую ненависть к супругам, ну очень часто вот этим... Вторым страдают кто? Страдает, ну, мужская половина, да? То есть, либо это насилие вплоть до, ну, физического, полового насилия, да? И такое бывает, да, друзья? То есть, церковь никогда такое терпеть не будет. Брак, еще раз, это добровольный союз, где должно решаться мирно и добровольно. Если человек, ножики, топорики там и так дальше, если насилие происходит в семье, да, я имею в виду и половое насилие, мы, и такие случаи у нас бывают. И понимаете, это насилие не всегда, оно может быть прямым, оно манипулятивно может быть. То есть, если такие отношения на протяжении долгого времени, то опять же, тут уже вопрос, например, к мужу, да, верующий ли этот человек, что он делает, да. Если он не печется о домашних, отрекся от веры, калечит, убивает, там чуть ли не жена, там и ножами поштрыканная в больницах лежат. Ну, понимаете, есть такие случаи, то в таких случаях церковь также допускает развод с точки зрения законного положения жены, ну если это вот в такой ситуации, да, то есть по Слову Божьему, то, что отрекся от веры, хуже неверного, и через такие дела человек, что сам желает прекращения брака, да, то есть не всегда это просто выйти и сказать, все, я не хочу, можно через свою жизнь, через образ жизни. Поэтому, друзья, вот это мы с вами должны понимать. И последняя причина, это вдовство. Ну, я думаю, все понимают. Это смерть одного из супругов, то есть все, если умер муж, жена, брат, сестра имеют законно вступать в повторный брак, но с верующими людьми. Поэтому, друзья, смотрите, вот здесь очень важно, чтобы мы с вами вот это хорошо понимали. Почему? Потому что многие люди, они, знаете, сами неверующие, но вычитав в Библии определенные положения, они начинают этими положениями сильно пользоваться. И как бы гнобить, да, человека, мол, я ж правильно, я ж, мол, по слову. Друзья, еще раз я говорю, мы с вами знаем браки от Бога, где люди, муж и жена, живут в слове и живут в предназначении. Что мы видим по факту? Да, ссоры, скандалы везде бывают, но такой брак, что там, да, мысли даже нету, да, что там все происходит нормально. Если же вот эти все вещи происходят, еще раз я говорю, поэтому человек, невиновная сторона, он может законно разводиться и законно вступать в брак. Невиновная сторона, если развелся, он должен максимально стараться примириться с мужем, женой. Вот это, друзья, то, что мы как церковь с вами должны понимать о разводе. И вот смотрите, друзья, 10 стих, да, говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. То есть вот смотрите, здесь опять, что мы с вами видим? Мы с вами видим неправильное понимание, да? Мы с вами говорим, что ученики на тот момент еще не имели спасения. И вот посмотрите, когда они осознали от слова Христа всю ответственность, ну в данном случае мужа к жене, что они говорят? То не, ну если такая ответственность, лучше не жениться. Друзья, ну какой бред, неужели эта ответственность, она, ну как сказать, плохо для человека, для мужчин? Наоборот, мужчина, вступивший в брак, получивший от Бога благословение этой ответственности за супругу, за детей, да, он наоборот, что еще больше идет по Слову Божьему, еще больше ищет лица Божьего и ищет помощи Божьей. Да. А вот слова учеников, друзья, они очень актуальны для сегодняшних неверующих. Почему сегодня мы с вами видим, что институт брака в мире, что он терпит большой крах? Потому что все приходят к гражданским бракам, и когда их спрашиваешь, а почему вы живете в гражданских браках, они так, а что, так удобнее. Никаких обязанностей, никакой ответственности, да. Сегодня пришел, завтра ушел, какие проблемы? То есть, понимаете, мышление такое же, как учеников. Подожди, если общество, здравая его часть, если Слово Божье, да, налаживает большую ответственность человека по отношению к своей жене, мужу, да, детям, так они говорят, зачем нам такая ответственность надо, да? Будем просто сожительствовать и так дальше. Поэтому, друзья, вот пусть Бог нас в этом благословит, чтобы мы с вами хорошо этот вопрос поняли. Еще раз говорю, сейчас мы этот вопрос как бы затронули немного поверху. Дальше я еще раз вам говорю, когда мы дойдем к Коринфянам, мы эти вопросы будем изучать еще более глубже. Будут отдельные уроки как бы по этой теме. Но на сегодняшний день, друзья, еще раз я говорю, что важно, чтобы мы с вами поняли. Еще раз я говорю, для чего предназначался брак, мы понимаем, да? Это не жить ради мужа или жены и не жить ради детей. Брак – это жить для Господа. И в браке помогать друг другу служить Господу и законно восполнять свои потребности. Смысл брака – это служение Богу, это Бог. Вот это важно понять. Человек, не понимающий это, придет крах. Это четко надо видеть. Второе. Мы должны с вами помнить, что Бог никогда не планировал разводы. Его совершенная воля это не предусматривала. Развод – это следствие выбора человека, это следствие грехопадения. И потому Бог, понимая всю эту ситуацию, да, действительно, в законных случаях Бог разрешает развод и расторжение брака. Вот это, друзья, мы с вами должны понимать. Очень важно, чтобы вы понимали всю ответственность, которую Бог возлагает на человека в браке. Эта ответственность не тяжелая, Христос сказал, иго его легко, бремя не тяжело для человека, если человек правильно, здраво живет и мыслит по Писанию, если понимают и выполняют свое предназначение, мы как практики что можем говорить? Проблем, друзья, не будет. Это очень важно. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы с вами хорошо эти вопросы понимали. Итак, друзья, идем дальше. Продолжается тема брака, да? 11 стих. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так. Есть скопцы, которые скоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да, вместе. Итак, друзья, посмотрите. Первое. Мы с вами здесь должны четко увидеть в отношении безбрачия. Да? То есть запишем так, здесь продолжим. 11.12. 11.12. Правильное понимание безбрачия. Правильное понимание безбрачия. Безбрачия. Итак, друзья, посмотрите, как бы по поводу слов учеников, что если такая ответственность, зачем тогда вступать в брак, лучше не вступать, да? Христос объясняет, да, действительно ответственность есть. Но, говорит, если человек не хочет вступать в брак, это тоже не противоречит воле Божьей, то есть это не грех, понимаете, да? То есть опять о чем мы с вами говорим, право выбора человека. Ты можешь жить свою жизнь в браке, ты можешь прожить свою жизнь без брака. Это не играет роль, потому что, еще раз говорю, цель и смысл жизни это не брак, это не семья и не дети. Цель и смысл жизни это служение Богу. И по большому счету здесь Христос объясняет, неважно как человек это будет делать в браке, или вне брака, да, важно, чтобы сохранялось понимание исполнения предназначения. Мы с вами по Писанию, друзья, видим примеры, да. Апостол Павел был безбрачен, мы с вами знаем, да. То есть мы видим примеры безбрачия, и мы видим примеры брака. И потому я еще раз говорю, семья, она никогда не мешает служить Богу. Она наоборот, что помогает, это нужно понимать. Павел в 7 главе 1 Коринфянам, друзья, я сейчас не буду подробно этого касаться, разбирать. Мы с вами это еще раз, как я уже сказал, в будущем посмотрим. Но он это кратко объясняет, да, что говорит, самое главное, говорит, я хочу, чтобы вы понимали одну простую вещь. Чтобы брак не становился идолом. Помните, он пример приводит, говорит, замужний, он заботится о жене, о детях и о Боге. А не замужний, он заботится только о Господе. Друзья, ну я скажу так, на самом деле, из практики мы с вами видим, что если брак правильный, никогда семья не мешает держать первостепенный акцент на Господе. Никогда. Вот. Но действительно для многих это искушение. Потому что человек из-за своих ошибок, он действительно может сам, отходя в сторону, например, муж, влиять на жену. Или жена и влиять на мужа. Вот об этом Павел говорит, понимаете, да? Поэтому еще раз мы с вами, друзья, должны понять. Институт брака это тот институт, который установлен только на земле. Когда мы перейдем в вечность, там какие взаимоотношения? Там все братья и сестры, и у нас одна семья, и один Отец наш Небесный, Триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Понимаете, да? То есть муж, жена, все это понятия, которые актуальны здесь, на земле. Когда мы переходим в физический мир, конечно, там останутся, это моя жена, это мой муж, но это не будут главенствующие взаимоотношения, да? А главенствующие взаимоотношения будут какие? Братья и сестры. Вот это нужно понимать хорошо. Поэтому, друзья, здесь Христос объясняет, да, человек может быть скопцом, ну, то есть родиться так по своему рождению, то есть, ну, какие-то моменты, что у него отсутствует влечение к противоположному полу, да, то есть это Божий суверенитет. Дальше, скопцы, которых оскопили люди, вы помните, евнухи тогда были и так дальше. То есть здесь же опять мы говорим Божий суверенитет. То есть если так произошло в жизни человека в то время, не надо было унывать, просто все, сосредотачиваться на Боге. Не надо думать, знаете, что жизнь уже все, теперь не имеет абсолютно никакого смысла. Друзья, это не так. И третий Павел, Иисус Христос приводит пример в отношении людей, которые сами добровольно отказались от брака, как Павел. Да? Это тоже дар Божий. И если у человека такой дар есть, ну что ж, это благословение, потому что дар Божий, он приносит только благословение. И если это не надумано, а по-настоящему, как у апостола Павла, то, конечно, в своем безбрачии, что он имел большое благословение от Бога. Но, друзья, тем не менее, опять же, если мы будем смотреть в книгу Бытие в начало, то что Бог сказал? Нехорошо человеку быть одному. Поэтому, опять же, все вот эти моменты безбрачия, это допустимая воля Божья, потому что изначально в Эдемском саду Бог четко объяснил свою позицию. Нехорошо человеку быть одному. Поэтому пусть Бог вас всех благословит. И очень важно, да, чтобы мы с вами понимали, тот, кто выбрал безбрачие, слава Богу, если это дар от Бога, пусть так будет. Кто выбрал брак, слава Богу. Но, как апостол Павел писал Тимофею, говорит, в последние времена много ложных учений, которые будут что? Запрещать вступать в брак. Поэтому, друзья, никогда нельзя человеку запрещать вступать в брак. Это большое благословение от Бога. Но и не надо судить человека, если он выбрал безбрачие. Да? Важно, чтобы это был дар от Господа. И если это будет дар от Господа, то в этом безбрачии человек не будет грешить. Я имею в виду грехами, связанными с противоположным полом. Аминь. Понятно это, друзья? Вот это очень важно, чтобы мы с вами видели и понимали. Следующий момент, друзья. 13 стих. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложив на них руки, вошел оттуда. Друзья, здесь тоже касается, опять же, смотрите, брака. Продолжается тема дети, да? 13 стих и 15. Итак, друзья, посмотрите. Здесь понимание спасения детей. Запишите так. Спасение детей. Итак, друзья, посмотрите. Опять же мы с вами видим, да? Приведены были к нему дети, как будущее, потому что он помолился. Но ученики что делают? Смотрите, возбраняют, да? Опять мы видим, что нерожденные, то есть действуют вообще. На что Господь их как бы говорит, ну, вы неправильно делаете, не препятствуйте, отпустите детей, не препятствуйте, ибо их есть Царство Небесное. Посмотрите, друзья, Христос здесь объясняет очень простую вещь, и это очень трепещущий вопрос в отношении брака и семьи для многих верующих и вообще людей, да, ребенок родился и умер, да, бывает такое, либо там выкидыш произошел, либо там в 10 лет умер, там что-то случилось, да, и вот смотрите, очень большая. Первое, как же Бог это мог допустить? Да? Второе, что будет с этим ребенком? Потому что ребенок еще маленький, он не в состоянии сделать выбор. Друзья, мы с вами понимаем, Христос умер за грехи всего мира, правильно? И потому грехи всех детей, кто взял на себя? Взял Христос. Поэтому дети до осознанного возраста, умирая, они идут в спасение. Осознанный возраст, ну это примерно лет 18, где-то так, когда человек уже осознанно, ну он как бы плавает, для всех он разный, но я примерно говорю. Вот, поэтому, если не дай Бог такое произошло, то должны понимать, да, Бог, этот человек в спасении. Почему Бог забирает детей, друзья? Здесь мы видим большое благословение. Мы помним Ветхий Завет, да, когда в Писании приводились примеры, что уничтожались народы, да, и вот посмотрите, взрослые люди, которые стали и были утверждены в своем неверии, непринятии Слова Божьего, то есть они уже свой выбор сделали, правильно? Они умерли, они исполняют Слово Божье. Если же их дети умерли, куда дети пошли? Дети пошли в спасение. Поэтому в этом мы видим милость и любовь Бога к человеку. Если бы человек эти вопросы понимал, то что у него не было вот этих неправильного взгляда на Ветхий Завет. В отношении, друзья, если происходит то, что умирают дети у верующих людей, да, то опять же мы должны понимать в отношении Божьего суверенитета. Потому что Бог, вы знаете, если мы верим, Бог благословляет наше потомство. И самое благословение в чем заключается? В том, что наше потомство должно быть спасено. Правильно? То есть, ну, для своих потомков, чего бы вы желали как родители? Правильно? Самого главного спасения. И понимаете, друзья, если Бог забрал человека в раннем возрасте, то это есть милость и любовь Божия. Это надо понимать. Потому что если бы этот человек вырос, да, то что? То он бы отошел от Бога. Вы знаете, есть такой случай, я просто его лично знаю, когда, ну это известный у нас случай, я буду без имен, но у нас у одного пастора сын, было ему сколько там, ну молодой был, в общем заболел и был при смерти, уже все, умирал. И пастор очень переживал, он очень молился, постился, и как бы вот молится, а хуже и хуже, да, и вот неделю или даже две недели, то есть вот такое впечатление, что вот молится и, ну, как бы, не дает, то есть тот бы уже ушел, да, вот. И потом, все-таки молился, вымолил, да, как говорят, то есть Бог дал человеку выздоровление, этот молодой человек выздоровел, все как бы классно. Пастор радовался, но потом пришло время, и что он увидел? Сын отошел от Бога, то есть пошел как бы. И вопрос в том, что этот пастор уже в возрасте был, он очень переживал на то время, плакал и понимал, говорит, Господи, я понимаю, что это я неправильно делал, я пошел против Твоей воли, да, ты как бы ответил на мою молитву, но я понимаю, что это не принесло мне благословения, а наоборот, мое сердце сейчас еще хуже, чем тогда, терзается, потому что я все понимаю. И слава Богу, что этот сын вернулся к Богу, но пастор говорит, вот в тот момент я получил большой урок. То есть я понимаю, что это все как урок мне и церкви, да, потому что об этой ситуации знали многие люди. И поэтому, друзья, еще раз я говорю, мы с вами должны понимать и принимать Божий суверенитет. Все в Божьей руке, что бы ни происходило в жизни верующих людей, оно полностью под Божьим контролем, да. Поэтому помолились раз, не надо шантажировать Бога. Мы понимаем, что Бог нас очень любит. И в каких-то вопросах, вспомните Иезекию, да, мы знаем примеры. Бог допускал как бы такие ответы на молитву, но с какой целью? С той целью, чтобы научить человека, что молиться против воли Божьей, да, просить против воли, это плохо не только для нас, но и в данном случае для потомков. Слава Богу, что Бог помиловал, спас, да, но тем не менее, вот такие, друзья, вопросы, мы должны это понимать. Поэтому еще раз, не переживайте, не волнуйтесь, наша жизнь, она полностью в Божьих руках. Аминь. Хорошо, друзья, что у нас по времени, сколько мы идем? Большая.
Полтора.
Уже полтора часа?
Нет, 30:30.
Ага, час. Хорошо, друзья. И тогда давайте, да, успеваем, читаем дальше. 16 стих. И вот некто подошед сказал ему, учитель благий, что мне сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечно? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего же еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, как трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Итак, друзья, очень интересное место Писания. Очень многие пастора и проповедники его неправильно понимают, его неправильно растолковывают. Мы знаем даже такие очень знаменитые, есть, да, знаменитый такой, его все знают по миру, проповедник. Я не буду называть имен, но он абсолютно превратно и неправильно объяснял это место Писания. То есть как бы учил того, что спасение зависит на основании этого места от соблюдения заповедей, да? Полностью искажая Слово Божье, Завет Христа. На самом деле, друзья, здесь абсолютно другой смысл, и давайте мы с вами его разберем. Так, я это стираю. Идем дальше, друзья. Итак, запишите следующий пункт большой. Матфея, 19 глава, 16 по 26 стих. Запишите важность понимания Слова Божьего, Завета Христа. Важность понимания, Слова Божьего, Завета Христа. Итак, друзья, первый запишем. Матфея 19:16. Запишите так. Непонимание Слова Божьего, Завета Христа. Непонимание Слова Божьего, Завета Христа. В скобках запишите. Нет уверенности в спасении. Итак, друзья, первое, что мы видим, да, подходит богатый юноша. Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную, да? То есть, посмотрите, друзья, если человек задает такой вопрос, да, что мне нужно делать, чтобы спастись? О чем это говорит? Это говорит о том, что человек еще что, не имеет спасения, он не понимает Слова Божьего, Завета Христа. То есть, чтобы нам правильно понимать этот отрывок Писаний, нам еще раз нужно четко видеть эти все моменты. Видите, да? То есть, спасенный ли этот человек был, друзья? Нет, не спасенный. Мы это видим, потому что спасенный человек, что он понимает жертву и подвиг Христа. В Ветхом Завете он должен был понимать грядущего Христа и его жертву. И он должен быть иметь веру, что только через это, да, что он получает спасение. Иисус Христос, будучи, конечно же, Богом во плоти, зная все, да, он как бы отдает ему вопрос на вопрос, да. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Итак, друзья, то есть первое, что проверяет Иисус, да? Он проверяет. Другими словами, он как бы спрашивает, а ты за кого меня почитаешь? Вот ты сейчас говоришь о спасении. Ты меня называешь учитель благий. Ты же знаешь по Писанию, что благ только Бог. То есть, что в этом вопросе? То есть, Христос как бы спрашивает, а кто я для тебя? Да? Что мы видим? Он молчит, да? То есть, он не исповедует его Господом и не исповедует Христом, да? То есть, второе здесь запишем. 17 стих запишите. Непонимание Христа. Непонимание Христа. То есть, четко видим, да? Не понимает этот молодой человек. То есть, в скобках запишите. Проверка юноши. То есть, если верующий человек... Что он должен был сказать? Конечно, ты благ, потому что ты кто? Сын Божий, ты Мессия, ты Христос. Но он молчит, да? Дальше, друзья, следующий вопрос, да, Христос говорит. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Итак, друзья, следующий момент запишем. Третий. 17:19. Запишите. Непонимание предназначения закона, непонимание жертвы Христа. Жертвы Христа. То есть, посмотрите, продолжая как бы условно проверять этого юношу, он говорит, ну как вообще вот люди понимают целиком, да? Ну ты хочешь спасения, заработай, соблюди заповеди, да? Юноша спрашивает, а какие? Он говорит, ну как какие, ты же знаешь, десятисловие, да? Что мы с вами знаем, друзья? Может ли кто-либо исполнить весь закон? Никто. Все грешники. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Мы с вами это знаем. И все мы много согрешаем. Кто говорит, что он без греха, тот кто лжец и нет в нем истины. Но что юноша отвечает, да? 20 стих, смотрите. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Чего же еще не достает мне? Итак, друзья, первое. Мы видим обманщика, в первую очередь, без обид, да? Мы с вами еще раз понимаем, никто не может все это. То есть юноша как говорит, я без греха. Правильно? Друзья, кто так говорит, Писание объясняет, лжец и нет в нем истины. Второй момент. На чем его основа стоит спасение? На самоправедность. Да, он говорит, вот я соблюдаю заповеди, я молодец. Но знаете, при всем этом, друзья, интересно, как бы соблюдая заповеди, все равно он понимает простую вещь, да? Спасения нет. Потому что если бы он был уверен в спасении, он бы Христа об этом не спросил. То есть вроде и хорошо живу, как в своих глазах. А тут все равно чувствую, да, что нет жизни вечной. Да? Поэтому смотрите, друзья. Дальше, 20 стих, 4, запишите так, мягко напишем, да, неискренность юноши, неискренность юноши, то есть обманывает, да, сам не понимая, конечно, говорит безумные вещи. Вот, дальше, смотрите, Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной. В других местах, друзья, сказано, что Иисус, возлюбив его, да, и, ну, в других Евангелиях, я просто не буду сейчас, вы параллельные места эту ситуацию посмотрите, как Лука описывает и так дальше. То есть, друзья, любит ли Христос грешника? Конечно, любит. Особенно Христос любит тех грешников, которые пытаются искать путь встречи с Богом, да. И потому, еще раз я говорю, знаете, хотя мы говорим, так, ну, а юноше, мы сейчас видим его духовное состояние, но мы ни в коем случае его не осуждаем, да. Мы просто говорим, когда вот человек без, ну, не спасен, он как слепец. Он бьется, он не понимает духовной истин и так далее. И Христос любит, потому что видит, что человек как бы пытается, да, искать путь к Богу. И смотрите, что он предлагает. Он говорит, вот это все продавай, да, и следуй за мной. И как бы с другой стороны, Христос ему предлагает, опять же, вопрос заповеди, простую вещь. Какая первая заповедь в Десятисловии? Господу Богу твоему поклоняйся, да, и ему одному служи. Вот он говорит, смотри, если ты говоришь, что ты выполнил все заповеди, давай простую проверку, давай вот первую, можешь выполнить? Вот оставляй все, иди за Господом. Проблема юноши в чем? Не знает Христа. Все на самоправедности, и деньги это что? Цель и смысл жизни, идол. И когда вот эти слова прозвучали, что? Юноша с печалью отошел от Христа. Друзья, вот безумный человек, ну я опять же, я не осуждаю, но просто говорю, да, который говорит, что он заповеди исполняет, он даже первую выполнить не может. Это нужно видеть, да. И когда, услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение, да. Поэтому, друзья, запишем так. 5, 21-22. Запишите идол. Идол – неисполнение первой заповеди. Ну, это так, чтобы уже понятно было. Неисполнение даже первой заповеди, да? То есть идолопоклонство. Цель и смысл жизни – это богатство. Дальше, друзья. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Итак, друзья, запишем 6, 23, 24. Идолы – это проблема человека. Идолы – проблема Проблема человечества. Опять же, друзья, посмотрите, человек, который не рожден свыше, который не знает Христа, не знает Бога, а в чем он будет видеть цель и смысл своей жизни? Конечно, только в идолах, да? В деньгах, там, в семье и так далее. Мы вот как раз об этом сегодня, по сути, весь урок говорим, да? То есть, будет что угодно, которое будет заменять собой Бога, да? И вот когда человек встречается с Богом лицом к лицу, он, во-первых, даже не может понять, что это Бог ему говорит, да? И, во-вторых, в отношении на правильный призыв и на правильное повеление Божие, человек что дает, как бы отказ, да? И Христос говорит, что трудно богатому, то есть не проблема, друзья, деньги, да, а проблема отношения к деньгам человека. Когда это идол, смысл и цель, тогда проблема. Мы не против денег, церковь не против денег, но как средство служения Богу, да, а не как цель и смысл жизни. Вот это, друзья, очень важно понимать. И 25-26, да, посмотрите, услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказав: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Друзья, ученики из этой ситуации, они действительно сделали правильный вывод. Они поняли простую вещь, да, что всякий человек, который уповает на закон, на свои силы, на свою жизнь, на свои дела в деле спасения, они поняли, можно ли так спастись? Они говорят, это невозможно. Они говорят, так кто же тогда? Написано, смотрите, да, как сказано так. Весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? То есть, понимаете, друзья, посмотрите, через эту ситуацию откровенное откровение Божье о греховности рода человеческого, насколько пришло в жизнь учеников, они изумились, говорят, так никто же тогда не спасется. Христос говорит, да, совершенно правильно, никто не спасется, если Бог не спасет их. Да? Поэтому, друзья, мы должны понимать, что спасение – это дар Божий. 25-26 запишите. Спасение – это Божий дар. Спасение – это Божий дар. Друзья, ни один человек, он не может спастись по причине своей жизни, по причине своих дел, поступков, своей праведности. Человек может спастись при одном условии, если он поймет жертву и подвиг Христа. И если он примет это как дар, ничего для этого делать не надо, друзья, это подарок. Вот хочешь – бери, хочешь – не бери. Но сможешь взять только в тот момент, когда тебе его что? Предложат, да? Сам не сможешь взять. Знаете, это вот если пастор есть, у него в кармане, там, скажем, $100, да, я не могу к нему залезть в карман, не получится. Но если он сам мне предложит и даст, у меня появляется право, да. Я могу сказать: пастор, спасибо, да, могу сказать: нет, что ты, не надо, я сам заработаю. Ну, зарабатывай сам, не хочешь получить подарок, да, не надо. Поэтому, друзья, понимаем, да, вот эту ситуацию правильно. Еще раз я говорю, человек, не понимающий, кто такой Христос. Человек, не понимающий смысл жертвы, а базирующий спасение только на своих делах, на своих поступках. Да? В этом Христос показал, что ты даже первое выполнить не сможешь. Если ты уповаешь на заповеди, хотя бы первую исполни. Да? Следуй за Богом, Ему одному служи. И идолопоклонство – проблема человечества. Да? Потому что, вот еще раз я говорю, идол. Друзья, запомните один простой принцип. Мне очень понравился, как один пастор сказал. Если человек не будет служить Творцу, он будет служить творению. Вот однозначно, это так и есть на 100%. И вот спасение, друзья, мы не зарабатываем. Никто его не может заслужить, потому что мы все до одного недостойны и негодны. Но Бог настолько нас возлюбил, что Он пришел и все совершил, и даровал нам спасение. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит, чтобы мы это понимали. И последнее, друзья, с 27 стиха. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Так что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной, в покибытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Итак, друзья, запишем третье здесь. Матфея 19, 27, 30. Важность понимания и исполнения предназначения. Важность понимания и исполнения предназначения. Предназначение. Итак, друзья, первое. Запишем так. Важность оставить все. Первое по пункт. Матфея 27 стих. Оставить все. Оставить все. В скобках запишите. Изменение мировоззрения. Мировоззрение. Воззрение и идеологии. Итак, друзья, мы слышим слова Христа не только здесь, да, он говорит в другом месте. Вернее, Петр отвечал, сказал, что мы оставили все. И помните, в 16 главе Христос также сказал, кто не оставит все и не последует за мной, да, не достоин меня. Друзья, и вроде как бы с одной стороны, вроде все просто и понятно, да? Надо все оставить и идти за Христом. Вроде все правильно. Но с другой стороны, а есть ли силы все оставить, да? Я, вы знаете, прекрасно помню свой путь к Господу, когда я еще как бы шел по призывающей благодати, но не имел спасения и рождения свыше. И вы понимаете, что все эти мирские, земные вещи, они ж так дороги были для меня. Ну как я могу это все оставить, да? Но я вот, знаете, вот в себе замечал, то есть умом, ты вроде понимаешь, что все правильно Христос говорит, а где силы найти, чтобы это сделать, да? Сил нет. И ты как вот не хоти, а оно тебя как бетонная гиря держит, и ничего не можешь сделать. Друзья, вот чтобы оставить все, человек должен поменять мировоззрение и идеологию. То есть должно быть обучение. Систематическое слышание Божьего и обучение. Вы помните, друзья, я приводил вам простой пример. Если мы с вами понимаем определенные вещи, то у нас появляется мотивация и силы это делать. Помните пример с огородом? Он просто, на мой взгляд, самый такой классный, да? То есть пошлите, вскопаем гектар, да? Ну, вы, может, любите меня, поможете мне, ну, как-то не очень хочется. Но если этот гектар вскопать за $1 000 000, и вот они реально лежат, ты знаешь, так не один гектар захочется перекопать, да, тут бы все лопаты схватили, сейчас бы, понимаете, да? Вот откуда силы берутся? Потому что есть определенное понимание, которое вам дает мотивацию и так дальше. Так вот, смотрите, друзья, не получается оставить почему? Потому что человек не понимает суть происходящего, да, и выгоду, потому что Бог, даже если меркантильно смотреть, пусть Бог меня простит, но я даже с этой позиции. Все равно в этом даже смысле выгодно быть с Богом. Понимаете, для человека? И вопрос в том, что когда человек этого не понимает, нету сил оставить все. А понимание придет только когда? Только в процессе обучения. Поэтому, друзья, еще раз я говорю, очень важно, чтобы человек учился, чтобы человек системно слушал Слово Божье. И я по себе вам скажу, и многие, наверное, ну, христиане, кто с опытом подтвердят, когда мы учимся и когда мы понимаем, тогда действительно то начинает как бы терять свою ценность, и у нас появляются новые ценности, и соответственно появляется сила, желание и возможность это все оставить. Поэтому, друзья, если человека не учить, если ему не раскрывать Бога через его слово, никогда не будет сил оставить все. Это нужно понимать. Второй вопрос, друзья. Важность правильных приоритетов. Второй. 28, запишите стихи 29. Запишите важность правильных приоритетов. Приоритеты. Запишите духовное, невидимое. Духовное, невидимое. Опять же, друзья, посмотрите. То есть, вот Иисус объясняет, да, что те люди, которые последуют за Ним, они получают благословение вечности, как и в этой жизни, и в вечности. Да? И почему так, друзья? Посмотрите, Христос смотрит на нашу с вами жизнь не с позиции времени, правильно, а с позиции вечности. Вот я думаю, смотрите, вот чтобы было больше понятно. Вот что бы вы выбрали, если вам предлагают, вот неделю, вам дают там карточку, там, ну, как бы миллионы долларов, тратьте, гуляйте, но неделю, потом убивают. Или просто неделю сейчас тяжело, надо поработать, а потом оставшуюся жить иметь такую же карточку. Ну а что здравомыслящий человек выберет? Ну конечно второй, правильно? Вот здесь то же самое, потому что Бог, ну что наша жизнь? 70-80 лет, фу, пролетает и все, там вечность. И когда человек не понимает, что у него только неделя перед глазами, а там он не хочу видеть, то естественно, что он выберет? Конечно первое. Но если человек понимает, что за этой неделей будет еще время, да, ну условно, то, естественно, будет правильный выбор. И потому, друзья, Христос здесь ставит акцент на правильные приоритеты человека, да. Надо думать не просто, что в этой жизни, а надо думать в отношении вечности. И поэтому, если мы пошли за Христом, и временно мы что-то потеряли или что-то оставили. Хотя, опять же, друзья, ну вот здесь есть верующие, которые, ну, с большим тоже длительным временем хождения в христианстве. Друзья, я скажу, как Писание говорит, я не видел ни одного праведника, кто бы нуждался в хлебе. Да, Бог не обещает миллионы, но я смотрю на всех, все одеты, обуты, есть что покушать и так дальше. Но не умираем, слава Господу. Поэтому, опять же, друзья, правильные приоритеты – это вечность и это духовно. И также, друзья, 30-й, запишите 30-й стих, вот то, о чем мы говорили, да, смотрите. Многие же будут первые – последние, а последние – первыми. То есть, опять же, важность принятия Слова Божьего. Важность принятия Слова Божьего, совета Христа. То есть, друзья, опять же, посмотрите, как сила Евангелия, да, те люди, которые всегда, разбойник, да, который первый вошел в спасение, был самым конченным человеком. Ходили фарисеи, такие важные, щеки дули, все заповеди они соблюдали, да, ничего такого не делали. Только кто вошел в первое Царство Небесное, да? Кто был последним, тот что? Кто стал первым, да? А кто был первым в своих глазах, он стал последним. Также в отношении Павел всегда этот пример приводил, да, говорит, вы народ Божий к иудеям, вы же должны первые были входить. А говорит, вы из-за неверия что? Не вошли. А кто вошел? Вошли язычники, да, которые в ваших глазах были последние, бомжи там несчастные, да. А Бог взял, верил им Евангелие и соответственно спас. Поэтому, друзья, посмотрите, эта жизнь, она указывает нам на определенные приоритеты. То есть предлагается как бы видимые приоритеты и видимые вещи, и предлагается вечные. Да? И вот смотрите, мы с вами видим многих людей, которые сегодня выбрали временные земные приоритеты. Они ходят, дуют щеки, они считают себя успешными людьми, они говорят, а кто вы такие все? Да, вот это мы номер один, мы белая кость, мы элита, да? Но вот эти первые, в кавычках, где они будут? Они будут последние, да? Они будут в аду, потому что в погоне за видимыми ответами они так и не посчитали нужными прийти к нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому через Сына Божьего Иисуса Христа. И наоборот, друзья, как Павел пишет, посмотрите на нас, да? Немного из нас сильных, да? Немного из нас великих, но в глазах Божьих вы большая ценность. И вы, слава Богу, то, что вы не пошли за вот этой морковкой на палочке, да, этих видимых вещей. Вы действительно смотрите в Слово Божие. Вы действительно правильно, с точки зрения, как Бог нам объясняет, смотрите на свою жизнь, на время, на вечность и сделали правильный выбор. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит, чтобы вы не ослабевали в этом служении, потому что, посмотрите, мы написали важность, понимание и исполнение предназначения. Запомните, то, что мы сейчас вошли в это слава Богу, вся хвала Ему. Но помните, пока мы живем до момента разделения души и тела, нам что важно? Важно это сохранить. Что сейчас будет делать сатана? Ну что, понимаете? Он будет пытаться, чтобы от этого отвести, как изначально, а потом, если получится, и от спасения. Поэтому, друзья, тут хочу закончить, как говорил Господь в другом месте, да, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Спасение, оно у нас есть. Вы приняли его как Божий дар. Теперь не дайте, чтобы этот Божий дар у вас украли, вас как бы развели, да. Понимайте и исполняйте свое предназначение, и пусть Бог вас благословит. Как заключение, друзья, еще раз, важные моменты сегодняшнего урока. Первое. Очень важно, чтобы мы понимали и исполняли свое предназначение. Ходили везде и проповедовали везде. Где принимают и где не принимают, без разницы. Везде должно звучать проповедь Евангелия. Второй момент, друзья. Помнить назначение брака. Еще раз я говорю. Брак – это помощь для служения Богу. Брак – это не самоцель жизни. Кто так понимает брак, мне жалко этих людей. Ни жена, ни муж, ни дети не могут быть ответом. Это все, что дополняется к вере в Бога и служении Богу. Это очень важно понимать. Следующий момент, друзья. Понимание законности развода. То есть есть законные причины для развода. Это не есть совершенная воля Божья, но в результате греха и грехопадения, в результате того, что люди не принимают Слово Божье, такие причины есть. Мы должны о них помнить, о них знать, потому что мы с вами должны понимать, что именно из-за непонимания этих вещей мы видим среди людей, происходят большие проблемы, которые даже влияют на жизнь человека. Да? Поэтому очень важно, чтобы вы эти вопросы хорошо понимали. Третий момент, друзья, в отношении безбрачия. Мы с вами должны понимать простую вещь. Еще раз я говорю, смысл жизни человека это не вступать в брак и не рождать детей, как многие думают и учат. Неправильно. Смысл жизни человека здесь на земле это сделать свое право выбора в отношении Бога и всю свою жизнь посвятить служению Богу. Вот это есть истинный смысл жизни. Брак это то, что помогает, понимаете, да? И потому, если человек пошел за Господом и пошел служить Господу, неважно, как он это делает, в браке или без брака, это его выбор, правильно? Просто опять же, я еще раз должен подчеркнуть, если человек получил дар безбрачия от Бога, то этот дар будет подтвержден тем, что человек не будет грешить грехами в отношении противоположного пола. Это будет четко, ясно видно. Вот это мы должны понимать. Следующий момент, друзья, в отношении детей. Мы с вами сказали, за детей вы должны понимать, да, Христос умер за грехи всего мира, всех людей, поэтому дети, умирая, не дай Бог, что-то получилось, да, они идут в спасение. И опять же, мы с вами должны помнить, жизнь человека – это в Божьих руках, это Божий суверенитет. Время рождения, время смерти – все дни назначены Господом. Поэтому помним и принимаем Божий суверенитет. Следующий момент, друзья. Неправильное понимание Слова Божьего, неправильное понимание веры. Да? К сожалению, как живут многие люди на примере богатого юноши. Да? Они не понимают, кто такой Христос, они не понимают, для чего Он пришел. Они свою жизнь позиционируют, они верят в Бога в целом. Да? Но путь встречи с Богом ищут через что? Через соблюдение заповедей, через свои силы, через свои дела, то есть занимаются религией. Друзья, еще раз я говорю, любая религия это неправильно, потому что спасение это Божий дар. И если человек хочет оправдываться своими делами, то вот как здесь Христос нам показал, пусть он хотя бы попробует исполнить первую заповедь. Потому что, что мы с вами видим по практике из религиозных людей, да, эти люди все равно не могут принять Христа, не могут понять его жертву и подвиг. Поэтому здесь, друзья, не должны ошибаться, помнить, да, что только Христос. Это спасение Божий дар, это дело рук Божьих, да, не наше. И также, друзья, помнить о том, что проблема идолопоклонства, да, это очень серьезно, что давит на человека, поэтому, как сказал апостол Иоанн Богослов, дети, храните себя от идолов, да, это очень важно. И последнее, друзья, о чем мы с вами говорили, это важность понимания и исполнения предназначения. То есть, еще раз, имейте правильные приоритеты, смотрите правильно на свою жизнь, не с позиции времени, а с позиции вечности, как смотрит Бог, и оставайтесь тверды в вашем избрании и в вашем призвании. И пусть Бог нас всех в этом благословит. Аминь.